Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 6 декабря по новому стилю, 23 ноября по церковному календарю. Святая Православная Церковь ныне чтит память святителя Амфилохия, епископа Иконийского, святителя Григория, епископа Акрагантийского, благоверного великого князя Александра Невского в схиме Алексея, святителя Митрофана в схиме Макария, епископа Воронежского, священномучеников Бориса, епископа Ивановского, Илиазара Пресвитера и мученика Александра, мучеников Сесиния, епископа Кизического и Феодора Антиохийского. XIII век был периодом самого ужасного потрясения для Руси. С востока на нее нахлынули монголы с бесчисленными полчищами покоренных татарских племен. С северо-запада угрожали и немцы под знаменем западного католичества. Задачей политического деятеля того времени было поставить Русь по возможности в такие отношения к разным врагам, при которых она могла бы удержать свое существование. Исполнение этой задачи принял на себя русский князь Александр Ярославич Невский. Его самостоятельная деятельность началась с 1236 года, когда его отец Ярослав посадил его князем в Великом Новгороде. Через два года после этого юный князь женился на Александре, дочери Брачеслава Полоцкого. Молодой князь был высок ростом, красив собою, а голос его, по выражению современника, гремел перед народом, как труба. Столкновения с немцами начались у новгородцев с тех пор, как они утвердились в Ливонии, нынешние прибалтийские земли. Новгородцы помогали язычникам, не хотевшим креститься от немцев, и потому в глазах западного христианства сами представлялись язычниками и врагами христианской веры. Римский папа, покровительствуя немецким рыцарям, возбуждал и немцев, и шведов к такому же покорению Северной Руси, каким уже было покорение Ливонии и Финляндии. В завоеванной Ливонии немцы насильно обращали в христианство язычников, преневоливали принимать католичество, крещенных православную веру местных жителей. В 1240 году немцы овладели Псковом, а на новгородцев ополчились шведы. Тогдашний правитель Швеции, зять короля Биргер, прислал князю Александру объявление войны. Александр Ярославич помолился у Святой Софии и выступил с новгородской ратью Кустью Волхова. Шведская рать тогда была побеждена. Было это на Неве в июле 1240 года, и отсюда прозвище Александра Невский. 5 апреля 1242 года знаменитое ледовое побоище, победа Александра Невского над войском Ливонского ордена и Дербского епископа. Вплоть до 15 века эта победа обеспечила статус-кво на Ливонско-Новгородской границе. После смерти в 1246 году Ярослава Всеволодовича разгорелась борьба за Великое Владимирское княжение. В ходе этой борьбы Александр Ярославич Невский вслед за братом Андреем и отправился в Орду к хану Батыю, а затем в ставку великих ханов в Каракорум, это нынешнее Забайкалье, откуда вернулся лишь в конце 29 года, получив ярлык на Киев и всю русскую землю. В годы правления Александра Ярославича сложилась политическая концепция – лояльность по отношению к верховной власти Орды и решительный отпор военно-политическому и церковно-идеологическому натиску Запада. Вот как писал об этом в одной из своих статей Георгий Вернадский. «Глубоким и гениальным чутьем Александр понял, что в его историческую эпоху основная опасность для православия и своеобразия русской культуры грозит с Запада, а не с Востока, от латинства, а не от монгольства». Монгольство несло рабство телу, а не душе. Латинство грозило исказить саму душу. Латинство было воинствующей религиозной системой, стремившейся подчинить себе и по своему образцу переделать православную веру русского народа. Монгольство было системой культурно-политической. Оно несло с собой законы гражданско-политические, а не религиозно-церковные. Мы привыкли ставить знак равенства между понятиями татарин и мусульманин. Но ведь первоначально монгольская волна отнюдь не была мусульманской. Лишь через 40 лет после битвы на Калке хан Бирке принял мусульманство. Но сам он был лишь местной властью, он подчинялся великим ханам монгольским. Основным принципом монгольской державы была широкая веротерпимость и даже более покровительство всем религиям. Первые монгольские армии состояли преимущественно из буддистов и даже христиан, несториан. Православная церковь, как мы знаем, при монголо-татарском иге сохраняла полную свободу своей деятельности и получала даже поддержку от ханской власти. С этой стороны Александру Невскому не только не нужно было опасаться монголов, но он мог даже рассчитывать на их помощь. Поэтому подчинение Александра монголам не было чисто механическим, только вынужденным. Он видел в них дружественную силу, которая могла помочь ему сохранить и утвердить русскую культурную самобытность от латинского Запада. И еще в другом месте своей статьи Вернадский пишет: «Подчинение Александра Орде иначе не может быть оценено как подвиг смирения. Христианский подвиг не всегда есть мученичество внешнее, а иногда, наоборот, внутреннее, брань невидимая, борьба с соблазнами душевными, подвиг самодисциплины и смирения. Перед каждым государем возникают соблазны и увлечения земным окружением власти, внешней пышностью и суетным величием, но подвиг власти может состоять также в том, чтобы, выполняя основные задачи сана, защищая благочестие и люди своя, внутренне преодолевать, когда это нужно для исполнения основной задачи, земное тщеславие власти». Два подвига Александра Невского, подвиг брани на Западе и подвиг смирения на Востоке, имели одну цель – сохранение православия как нравственно-политической силы русского народа. Цель эта была достигнута. Возрастание русского православного царства совершилось на почве, уготованной Александром Невским. Противником подобной политики Александра Невского, то есть его лояльности монгольским правителям и его борьбы с Западом, был его брат Андрей, а также галицко-волынский князь Даниил, который стремился к союзу с Западом в надежде на помощь Запада в борьбе с монголо-татарами. Такая их политика неизбежно вела к унии с Римом, поэтому в борьбе с ней Александр Невский опирался на поддержку Русской Православной Церкви, в частности, митрополита Кирилла II. Очевидно, именно в 1250 году, получив буллу папы Иннокентия II с предложением унии, Александр Ярославич дал римским послам знаменитый ответ: «От вас учение не принимаем». В 1262 году ордынские поборы привели к массовым восстаниям горожан в Ростове, Владимире, Суздале, Ярославле, что вынудило Александра Ярославича опять ехать в сарай, чтобы отмолить и люди от беды тое. Будучи на целый год задержан там ханом, князь на обратном пути скончался, приняв перед кончиной монашеский постриг, и был погребен во Владимире, в Боголюбском, Рождества Богородицы монастыре. 23 ноября 1263 года скончался великий князь Александр Невский. Местное почитание князя во Владимире существовало уже в конце XIII века. Через столетие были обретены его святые мощи. Общерусская канонизация состоялась на соборе 1547 года. Мощи святого князя Александра Невского были переданы Русской Православной Церкви из Музея истории религии и атеизма в мае 1988 года. Сегодня же Православная Церковь совершает память многих новомучеников XX века. Вот Илиазар Спиридонович Спиридонов, память которого ныне совершается, родился в Евпатории в семье крымских греков. Отец его был приказчиком, работал на евпаторийских соляных промыслах. Семья была бедной. Мать, женщина глубоко верующая, отдала Илиазара петь на клирос. На деньги, собранные греческой общиной, Илиазар ездил в Иерусалим поклониться гробу Господню. Об этом паломничестве у него на всю жизнь остались светлые воспоминания. Несколько лет Илиазар Спиридонович работал учителем в церковно-приходской школе, потом женился на русской девушке, вскоре был рукоположен в священный сан. В 1904 году в семье Спиридоновых родился первый ребенок – Вера. Позже на свет появились Мария и Надежда. Детей воспитывали строго, в религиозном духе и любви к труду, с раннего детства приучая к молитве и церковным службам. Отец Илиазар был музыкально одаренным человеком, хорошо играл на скрипке и фортепиано, учил детей музыке. Когда позволило материальное положение, отец Илиазар купил 15 десятин земли при деревне Шейх-Шаях в Перекопском уезде. В 1917 году, когда грянула революция, и все заговорили о перераспределении имущества, отец Илиазар без всякого принуждения отдал свою землю и двух коров местным крестьянам, не потребовав за это никакой компенсации. Священник ревностно трудился на благо Матери Церкви, проповедуя Слово Божие и проявляя недюжинное усердие, за что и награжден был медалями за труды по народному образованию, за 25 лет образцовых трудов в церковно-приходской школе, за труды, понесенные во время переписи населения. В 1919 году семья Спиридоновых перебралась в Евпаторию. К этому времени там был закончен храм в честь пророка Божия Илии. Он был построен на деньги греческой общины. Руководил постройкой и дал на нее значительную сумму денег судовладелец Панайот Давыдов. В 1920 году в Евпатории начался голод. Отцу Элиазару приходилось непрестанно отпевать умерших. Его семья тоже голодала. От голода скончалась тетя отца Элиазара, а мать его заболела сыпным тифом. Хлеба не было. На ручной мельнице мололи ячмень, жарили, а потом варили. К весне стало легче. В городе открыли столовую, где кормили маленьких детей и школьников супом и кашей. Священником отец Элиазар был по призванию. Все у него было ладно и стройно. Его любили за добрый и мягкий нрав, за кротость и бессребничество. Он не назначал плату за требы, принимал, сколько дадут. Сам вина не пил и в доме никогда не держал. Зато было много книг и икон, по-семейному уютно и хорошо. Когда их потеснили новые власти, неудобство одной комнаты, перегороженной на части, никак не сказалось на семейном мире. Батюшка принял подселенных солдат кротко, без ропота и даже кормил за свой счет. Он принимал в своем доме всех нуждающихся, несмотря на собственные стесненные обстоятельства. Как члены семьи у него жили монахиня Лариса и инокиня Ефросинья из разоренного Космодемьяновского монастыря. Все отчетливее ощущалась ненависть ко всему православному, в первую очередь к священству. Отец Элиазар, часто устававший и измученный, приходил домой в оплеванной рясе, а матушка, честь ее по вечерам, тихо плакала. Вскоре власти вызвали отца Элиазара на собеседование, говорили с ним грубо, раздраженно, угрожали, предлагали сотрудничать, доносить на прихожан, требовали, чтобы не ходил по городу в рясе. Батюшка сотрудничать не согласился, а о рясе сказал: «Я священник и буду ходить в подобающей моему сане одежде». Рясу с него сняли только после ареста. В 1936 году греческая община храма пророка Илии ощутила на себе весь ужас неотвратимой гибели. Большая часть прихожан были греческие подданные, и с ними власти обходились аккуратнее. Сначала был запрещен колокольный звон, потом колокола вообще сняли. Тогда, по благословению отца Элиазара, в Москву с письмом к греческому консулу отправился председатель церковной двадцатки. Письмо удалось вручить, но власти Евпатории пришли в ярость. В письме консулу усмотрели клевету на органы местной власти. В октябре 1937 года отца Элиазара арестовали. Он-то был советским подданным, а не греческим, с ним можно было не церемониться. Несмотря на то, что он давно готовился к аресту, душа его была смущена. По натуре он был человеком очень домашним, и можно представить себе, какое мучение доставили ему арест и тюрьма. Вполне достаточными для обвинения священника оказались церковные богослужебные книги, которые нашли при обыске. Элементы монархической пропаганды были обнаружены в часослове, а также в чинопоследовании божественной литургии, акафистах, псалтыре и журналах Нива. Весьма кстати оказалось для следователей то, что у отца Элиазара были родственники за границей, которые несколько раз посылали ему денежные переводы и письма. Обвинили в том, что батюшка служил панихиды за иностранно подданных и панихиды о врагах Советского Союза, проживающих за границей. В Ильинском храме действительно были отслужены панихиды по умершим в 1936 году по константинопольскому патриарху Фотию и по известному судовладельцу Давыдову, который некогда выделил средства на строительство храма, а потом уехал в Грецию после революции. Отца Элиазара продержали в симферопольской тюрьме полгода, но не добились нужных показаний, несмотря на частые и мучительные для пожилого священника допросы. В узах с отцом Элиазаром оказался православный архиерей, архиепископ симферопольский и крымский Порфирий Гулевич, память которого совершалась 2 декабря. Особым совещанием при НКВД отец Элиазар был приговорен к 5 годам концлагерей без права переписки. Всех остальных, кто проходил по этому делу, приговорили к высылке за границу, как иностранно подданных. Сразу же после вынесения приговора батюшку этапом отправили на Колыму. Дочерям и матушке удалось узнать день отправки заключенных. Они приехали в Симферополь и последний раз увидели отца Элиазара. Полгода работал батюшка на колымских рудниках. Первую посылку из дома он получил. но вторая, где были теплые вещи, вернулась домой. Это была как бы весть о его смерти. Никаких официальных объяснений не последовало. Только спустя много лет выяснилось, что исповедник скончался, измученный голодом, холодом, рабским трудом, 6 декабря 1937 года. Матушка Ксения Ивановна была арестована в следующем году. Ее осудили и отправили в Белоруссию, где через полгода она была расстреляна. Трагично сложилась судьба и у дочерей отца Элиазара, Веры и Надежды. Осталась только Мария, которая была замужем за русским. Как гречанки, Вера и Надежда были депортированы из Крыма в 1944 году, попали в Кемеровскую область, на Кузбасс, первое время жили в картофельной яме, жестоко голодали. Много месяцев спустя одна из сестер устроилась санитаркой в больницу, и они смогли переселиться в барак. Вечное упокоение нашли они вдалеке от родного края. В этот же день был расстрелян епископ Борис Воскобойников, Семен Тимофеевич. Он принадлежал к числу архиереев, вышедших из числа белого духовенства. Известно, что у него были два сына. Один из них служил в исследовательском институте в Ленинграде, другой проживал во Франции, в городе Бордо, эмигрировал за границу с остатками колчаковской армии. В начале марта 1936 года священник Семен Воскобойников был пострижен в монашество с именем Борис. Потом был рукоположен во епископа Кинешемского, викария Костромской епархии. Управлял Ивановской епархией. С 1936 года стал епископом Ивановским, а весной 1937 года был арестован. Решением особого совещания при НКВД епископ Борис был сослан в Казахстан сроком на 5 лет. Скончался он в 1939 году. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Напоминаю, что завтра Православная Церковь празднует память великомученицы Екатерины, небесной покровительницы нашего города. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь!